Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Почтение». Эту проповедь он произнес в воскресенье вечером 15 октября 1961 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Недавно я вернулся из больницы, я предоставил это в руки Господа, что если знаешь, что я немного похрипываю, потому что я простудился, но я подумал, что если маме будет настолько лучше, что я мог бы прийти, я бы опять пришел сюда, чтобы встретиться с вами. Потому что когда я вижу кого-нибудь, кто лежит, как мама там, и знаю, что здесь все остальные мамы и папы, что нам всем придется к этому прийти, видите? Я думаю о том, как я благодарен, что она готова уйти. И потом я хочу еще кое-что высказать церкви. Мне кажется, я видел там сзади сестру Уилсон. И потом здесь, вероятно, где-то есть брат и сестра Сотман в здании. И здесь некоторые из тех, которые оказали свое содействие, чтобы сидеть по ночам с мамой и все такое, это очень преданно. И я высоко ценю все, что вы сделали, все сделали. Действительно, семья измотана. Вы знаете, мы сидим каждую ночь, и прямо теперь почти все они работают, поэтому мы это на меди и на мне, или Долорес, а у нее дети в школе. И получается тяжеловато распределить это вот так между нами парой человек, и просто изматываешься, просто еле ходишь и почти не можешь отличить день от ночи. Особенно, когда подходишь к такому возрасту, как у нас с медой, знаете. Не так много ночей надо, чтобы измотать тебя, когда тебе уже набежало немало лет. Итак, я раньше думал, что мог выдерживать круглые сутки. Я ехал из Калифорнии в своем старом Форде Модели Т, и я по дороге немного посплю. Это занимало у меня где-то 4 или 5 дней, может, 7 дней, чтобы доехать. И я просто ехал и ехал круглые сутки. Я немного уставал, кидал под машину небольшое одеяло, отъезжал в прерию, посплю несколько часов и продолжаю. Я сильно изменился с тех пор, брат Невил. Я просто понимаю, что мне уже далеко не 25, видите? Итак, такая честь сегодня вечером быть здесь, в Доме Господа, и этим утром у меня были небольшие, несколько заметок, которые Господь дал мне, и я думал, что, может быть, если будет возможность, я бы поговорил об этом, прежде чем у меня будет молитва за больных. Но так как мы этим утром задержались с вопросами, я подумал, что если маме будет лучше, тогда там, может быть, будет знаком, что я, может быть, должен буду опять прийти сюда сегодня вечером, немного поговорить сегодня, если это в чем-нибудь не прервало планы брата Нивела. И когда я стоял в комнате, мне только что дали чудесное свидетельство от сестры-христианки, которая сегодня с нами. Сегодня утром она была в молитвенном ряду, и она молилась, стояла за кого-то другого. И в ее комнате, в темной комнате, там висит вечеря Господа, последняя вечеря Господа. И она так расположена, что солнце ни с какого положения не может попасть в комнату. И сегодня в 3 часа дня этот венец света, который был здесь виден, когда мы закончили проповедовать в периоды церкви, только больше похоже, как бы в цветах радуги, повис прямо над головой Господа Иисуса. Она несколько моментов наблюдала за этим, и она пошла и рассказала своей сестре, насколько я понял из рассказа. И они пришли и долго этому удивились, час или где-то так, и потом они позвали соседа, служителя. Это был брат Стрикера отсюда, чтобы показать этот феномен. И они стояли и понаблюдали аж до 5 или где-то так. И служители попросили помолиться, и он чувствовал, что он просто не мог молиться или что-то такое. Немного погодя было пророчество, и они дали свое истолкование тому, что это значило, и опять пришло слово через пророчество, и было сказано, что они неправильно истолковали, они сделали это неправильно. Я думаю, что это было так. Да, сестра Брюс. Они истолковали это неправильно. Было сказано, что знак был для того, чтобы показать им как бы в их одобрении, что они поверили посланию, которое говорится здесь в скинии. Вот так. И сказали, что они увидят более великие вещи, чем то, что произошло, что они даже увидят ангелов восходящих, нисходящих и восходящих. Итак, мы живем последние дни, и мы близки к концу времени. И я... Это звучит, может, ужасно звучать для каких-нибудь людей, но не для христианин. Не для христиан. Я рад, что мы здесь. Я рад, что мы в конце. Однажды я сказал это на собрании, и один человек говорил со мной, он спросил, что ты хочешь этим сказать? Ты хочешь сказать, что ты хотел бы увидеть, как настанет конец света? И я сказал, о, да, сэр. Я сказал, конечно. Он сказал, это же звучит неразумно, чтобы кто-нибудь хотел, чтобы наступил конец света. Я сказал, в конце света времени приходит Иисус. И вот кого я хочу увидеть. И я сказал, Библия говорит, что все те, кто любит Его появлением. Видишь? И так приятно знать, что все это старое жизненное здесь однажды прекратится, и мы пойдем увидеть Его. Но некоторое время назад было сказано, много лет назад, когда было рабовладение, и там был старый негр, у которого были... Обычно проводилось старое церковное пение, деревенское пение, они собирались вместе и служили среди рабов, и проповедовали, знаете, и у них были собрания. Однажды вечером там был спасен один старина, и когда он был спасен, он тогда знал, что он был свободен. И так, следующим утром на плантации он начал рассказывать другим рабам, он сказал, «Я свободен». Его босс подошел и остановил его, он сказал, «Так вот, послушай, Сэм, сказал, что это я слышу, что ты говоришь среди рабов, что ты свободен?» Он сказал, «Да, босс, сказал, это правда». Сказал, «Прошлым вечером на собрании я был освобожден от закона, греха и смерти». Вот так. Вот так. Закон греха и смерти. Я был освобожден от него. Однажды вы были этим связаны, видите, но теперь вы свободны от этого. Видите, как я сказал этим утром, смерть пребывает только во грехе. Грех и смерть — это то же самое, видите? Но когда вы в стороне от греха, вы вне смерти, но пока вы во грехе, вы в смерти, понимаете? И поэтому, когда вы свободны от закона греха и смерти, вы новое творение во Христе Иисусе. И тогда вы свободны. И его босс сказал ему, «Сэм, ты точно это имеешь в виду?» Он сказал, «Да, сэр». И сказал, «Господь призвал меня прошлым вечером поговорить с моими людьми и сказать им, что они могут быть свободны от закона греха и смерти, хотя мы рабы, но мы все же можем быть свободны от закона греха и смерти». Он сказал, «Сэм, ты точно это имеешь в виду?» Он сказал, «Босс, я не знаю, что вы сделаете со мной после того, как я это скажу, но я говорю вам, я свободный человек». Он сказал, «Я свободен от закона греха и смерти». И он сказал, «Сэм, я тоже христианин, знаешь. И так как у тебя есть, Бог освободил тебя от греха, от смерти, и смерти, и ты христианин, и ты чувствуешь, что ты должен говорить об этом своим братьям, я иду сегодня, я освобождаю тебя, я подписываю декларацию, и ты можешь быть свободным человеком, никем не связанным, чтобы проповедовать Евангелие своим братьям». Он сказал, что старина проповедовал много-много лет, и потом однажды после этого, как и мы все, подходим к концу дороги. И когда мы подходим к концу нашей его дороги, когда он подошел, а он пришел туда, и говорят, он лежал без сознания, может быть, несколько часов. И много его белых братьев пришли посетить его. И там в здании оказалась группа из них, когда он проснулся, пришел в себя, он оглянулся вокруг, он сказал, «Вы хотите сказать, что я еще не там?» И они сказали, «Сэм, ты спал?» Он сказал, «Нет». Он сказал, «Я не спал». Сказал, «Я был там, на другой стороне». Так вот, они сказали, служащие братья сказали, «Сэм, расскажи нам, что ты видел на другой стороне?» Сказал, «Хорошо». Он сказал, «Я вошел в большие жемчужные ворота». И сказал, «Когда я вошел туда, сказал, я видел трон». И я видел его. И сказал, вот подошел ангел. Он сказал, ты Сэм? Он сказал, да, это я. Сказал, Сэм, сказал, вот здесь риза и венец. Сказал, ты заработал это, Сэм, великими делами, которые ты совершил на земле. Он сказал, не говори мне о ризе и венце в награду. Он сказал, что бы ты хотел в награду? Сказал, просто позвольте мне смотреть на него 1000 лет. Я думаю, мы все чувствуем то же самое, не так ли? Я не хочу никаких рис и венцов и замков. Я бы просто хотел смотреть на него. Я бы просто хотел смотреть на него и все. Знаете, не хотели бы вы просто... Я бы хотел держать твою руку, брат Невилл, когда я это говорю. Мы можем сделать это вместе. Скажем, подумай только, брат Невилл, как мы оставались в скинии, жарко и холодно, и все так, всякое такое. Но взгляни сюда, на что мы смотрим. На Сына Бога Живого. Разве это не прекрасно? Просто смотреть и видеть Его черты. Я два раза в своей жизни, три раза, я видел его в видении. Он каждый раз выглядел таким же самым, но нет такого художника в мире, который мог бы нарисовать его портрет. Могли бы, может быть, нарисовать что-нибудь, что похоже на него, но для меня он выглядел как человек, который, если бы заговорил, наступил бы конец света. Но вместе с тем, такой добрый, любящий, что просто нет слишком много характерных черт, чтобы кисть художника могла их уловить. И я обязательно хочу увидеть его однажды, как личность. Я часто думал, как я хотел бы услышать его, когда он поднял эти драгоценные руки и сказал: «Придите ко мне». Видеть на нем тот усталый, изможденный взгляд, когда он устал и изнемог от своего путешествия, говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен». Хотел бы услышать, как он это говорил. Меня не было там в тот день, я не стоял с Петром, Иоанном, Иаковом, но я надеюсь, что буду стоять рядом с ним в тот день, когда я услышу, как он скажет: «Хорошо сделано, мой добрый верный слуга. Войди теперь в радость Господа». И только подумать, что те самые, которые написали Библию, Павел, Исаия, Иеремия и все апостолы, эти драгоценные братья, где бы они сейчас ни были, где бы они сейчас ни были, тот же самый Бог, который был в содействии с ними, чтобы предвидеть и написать это и все такое, и дать им библейские дары, пророчества и говорение на языках, и чудеса, и знамения, и так далее, те же самые люди, где бы они ни находились сейчас, мы будем вместе с ними. Тот же самый Бог, с тем же самым. Это больше не предполагаю так, мы теперь это знаем, видите, потому что Он действительно присутствует, и мы знаем, что это так. Поэтому разве мы не должны быть самыми счастливыми людьми на земле? Что мы еще можем пожелать? Сегодня днем я разговаривал с пожилым человеком. Я думаю, он сказал, что ему примерно 88 или 89 лет, который совсем недавно стал христианином. Я крестил его во имя Иисуса Христа, когда ему нечего было одеть, кроме его обычного воскресного костюма. Я взял его в воду, я думаю, брат Вуд дал ему штаны или еще что-то, и мы крестили его здесь в воде. И он рассказал мне, когда он был мальчиком, он теперь довольно состоятельный человек, и он, когда он был мальчиком, он сказал, что, как он работал за $30 в месяц. Он не женился или что-нибудь еще, пока не стал пожилым человеком. И он сказал, как он желал тех времен, что когда бы он состарился, он не должен был бы просить милости на него и лежать на улице. Как он собирал эту мелочь, и то, что он сэкономил и вкладывал это в дело, и это действительно пошло на пользу и накопилось. И вот он там теперь 80 с чем-то лет, 88 или 89, мне кажется, он сказал, очень близко к 90, все еще ходит, сидит прямо здесь в церкви этим утром. И потом он достаточно обеспечен, что ему не придется беспокоиться, если он проживет еще одну сотню лет, ему не придется беспокоиться, что касается финансов, все такое. Добросердечный, хороший, святой брат, делает все для христиан и все, что может и знает. И тогда я сказал, и превыше всего этого, мой драгоценный брат, когда вам уже было 88 или 89, 87 лет, Бог в своей милости протянул руку и дал вам вечную жизнь в небесном доме. Чего больше вы могли бы желать, чтобы завершить свою жизнь? Да, сэр. И все богатство, которое мы смогли накопить, все то, что мы смогли сделать на земле, неважно, что это, что сделал человек, ты должен умереть и оставить все это до последней мелочи. Все сокровища мирские исчезают без следа, но богатства неземные обретай ты навсегда. Это так. В Божьи руки все предай. Я люблю эту песню. Мы так часто пели ее здесь, в Скинии. На земле все скоротечно, на мирское не взирай. Устоит лишь то, что вечно, в Божьи руки все предай. Там лежит моя старая мать сегодня вечером. Если бы у меня было $100 миллионов, я бы отдал все до копейки за то, чтобы часок с ней поговорить. Я бы отдал, конечно. А что, если бы у нее было $100 миллионов? Какая ей была бы польза от них теперь? Никакой, видите. Все, что у нее есть, ей нечего оставлять из земных богатств, но она уходит отсюда. Она знает Господа Иисуса как своего Спасителя. Это главное. В лице этого я... Давайте сегодня вечером все проверим себя. Давайте просто подумаем, прежде чем мы начнем молиться, каково сегодня мое положение с Богом. Давайте проверим в своих сердцах и узнаем. Господь, если я сегодня ранил хоть одну душу, если я заставил хоть одну ногу шагнуть в сторону, что бы я ни сделал или сказал, что было неверно, о Боже, прости меня за это. Понимаете? Давайте... «Верой взираю я на Искупителя, Агнца Христа. Моей мольбе внемли, весь грех мой удали полностью, быть Твоим позволь всегда. Когда через темноту и скорби я иду, направь на путь». Тьму в свет ты обрати, весь плач мой прекрати, и с твоего пути не дай свернуть. Держи меня на стезе, Господь, держи меня в центре воли твоей. Молодой или старый, мы не знаем, Сколько тебе лет? Тебе может быть и 80 лет. Если ты доживешь до утра, ты проживешь больше, чем многие 16-летние парни или девушки. Много 16-летних парней и девушек уйдут еще до рассвета на встречу с Богом. Это так. Поэтому возраст с этим не имеет никакого ничего общего. Вопрос в том, готов ли ты встретить его. Это главное. Давайте подумаем обо всем этом, пока мы молимся, когда склоним наши головы. О, милостивый и святой и почтенный Отец жизни, мы входим в Твое присутствие, всемогущий Бог, чтобы поблагодарить от глубины нашего сердца, что мы удостоились чести сидеть здесь сегодня вечером. Ходил недавно по той больнице и видел там людей, которые были без сознания. Некоторые из них истекали кровью, плакали, и некоторые вне себя и привязаны к койке. О, Боже! Я молю, чтобы каждый из них был готов, Отец. Чтобы они были готовы встретить Тебя, если окажется, что они уйдут из этой жизни. И только подумать, Господь, что это могли бы мы быть мы, каждый из нас здесь, если бы не Твоя благодать. Но Ты позволил нам жить, чтобы опять собраться вместе сегодня вечером, чтобы приготовиться. Все это ныне посещает наши сердца и мысли, Господь. И когда Ты исследуешь внутренности нашего сердца, если там есть в нас что-нибудь нечистое, Господь, убери это прочь, Отец. Боже, посвяти наши души для Себя. Мы благодарим Тебя за все то, что Ты соделал, и за то, что мы верим, Ты соделаешь, и за то появление света сегодня там, в доме сестры Брюса. Я благодарю Тебя за это, Господь. Это даст им силы. И теперь, Господь, я молю, чтобы Ты даровал сегодня вечером, чтобы наши души могли постоянно освежаться в Твоем присутствии здесь, в этой скинии. Мы благодарим Тебя, Отец, за эту скинию. Мы благодарим Тебя за этого пастора здесь, нашего брата Невилла, смиренного человека, неподкупного человека, человека, который полон Божьей любви ко Христу и Его Церкви. Я молю, чтобы Ты благословил его и его спутницу жизни, и его детей. И Господь, пусть они долго пребывают среди нас здесь, на земле, даруй это. Не дай болезни войти в их дом, и сохрани их здоровыми. И не дай болезни войти ни в один из наших домов, Господь, сохрани нас здоровыми, чтобы мы могли служить Тебе. И теперь мы полагаем наши души для исследования на алтаре. Когда я открою свои глаза через несколько моментов, чтобы прочитать Твое Слово, если на это будет воля Твоя, в этот вечер выпадает мой черед постараться преломить хлеб жизни для народа. Теперь, Господь, помоги мне сказать нечто, что помогло бы здесь сегодня какой-нибудь бедной, изнемогшей душе. Помоги также, чтобы это были слова исправления, чтобы мы могли знать, как мы должны себя вести, что нам следует делать, и как мы должны жить в этом настоящем мире, если мы ожидаем, что небеса будут нашим домом. Даруй это, Господь, и исцели болезни. Если есть среди нас кто-нибудь, Господь, кто больной, мы молим, чтобы Ты исцелил их. Укрепи тех, кто изнемог. Мы молим за них. Мы молим не только за эту церковь, но и за все остальные церкви по всему миру, где молитва произнесена и моление пред Богом. И многие десятки тысяч святых с алчущими сердцами взывают: «Приди, Господь Иисус, приди!» О, конечно, однажды Ты услышишь наш вопль, Господь, и придешь. Если нам выпадет уснуть, прежде чем это наступит, приход таков. Мы знаем, что труба зазвучит, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Однажды мы выйдем и будем стоять в Твоем присутствии. Мы благодарим Тебя за это, и мы ожидаем того времени, и Тебе приготовь наши сердца, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Так вот, сегодня я намереваюсь говорить не очень долго, может быть, 30 минут или 40, на небольшую тему здесь, и я, во-первых, хотел бы прочитать место Писания, находящееся в книге Псалмов. Псалом 104, и читаем дальше до 15 стиха включительно. Пока я читаю этот псалом, я хочу, чтобы вы очень внимательно прослушали прочтение слова, потому что Божье слово не придет. «Славьте Господа! Призывайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его». Теперь только подумайте об этом. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». «Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о чудесах Его». Хвалитесь именем Его святым, да веселятся сердца ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые Он сотворил, знамения Его и суд уст Его. Вы семя Авраама, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог ваш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедовал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследие вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу из царства к иному, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла». Я оттуда хочу взять тему почтения. Читая здесь, Давид взывает Господу, почтение — это то, что мы должны Богу. И это как раз то, что я хотел бы вложить в сердце каждого человека здесь сегодня, что все, что мы видим, как происходит, мы должны это почитать. Видите, мы должны это уважать. И Давид сказал, что когда было совсем мало мужей израильских, вероятно, он говорил об Аврааме, Исааке и Якове, очень мало мужей, что он возбранял за них народам и царям. Бог возбранял народам и царям, говоря, «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». Там в Екклесиаста, 12 главе и 13 стихе, написано вот так. Видите? «Выслушаем сущность всего». «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Сущность всего — это бояться Бога. И у тебя не будет почитания, пока не будет страха. Ты должен иметь страх Божий. Соломон также сказал в притчах, что начало мудрости — страх Господень. Начало мудрости — это страх Господень. Так вот, это не значит, что ты пугаешься его, но это значит, что выражаешь почтение и благоговение. И когда ты почитаешь Бога, ты боишься Бога. Ты боишься, что можешь не угодить Ему каким-либо образом. Ты боишься, чтобы не сделать что-нибудь неверно. Ты не хочешь этого. Я боюсь мою мать. Я боюсь свою жену. Я боюсь мою церковь. Я боюсь всех Божьих слуг, чтобы я не положил где-нибудь на их пути камень преткновения. Я боюсь людей. Я боюсь людей города, чтобы я не сделал что-нибудь неверно, что позволило бы им подумать, что я не христианин. Видите, ты должен, прежде чем ты можешь иметь почтение, ты должен иметь страх. И Бог требует этого. Он требует почтения. Бог требует, Он требует его. И страх приносит это. И мы знаем, что страх приносит почтение. Теперь возьмите, например, мужчину, он фермер, или, может быть, он работник в магазине. Никто на него не обращает никакого внимания, но пусть он только получит работу в полиции. И пойдет по улице, и как полицейский со своей эмблемой и в униформе, тот, кто, может быть, за день до этого с ним не разговаривал. «Привет, Джон, как у тебя дела?» Видите? А чего это? Это что-то вроде трепета или страха, или почтения. Из-за этого. Может быть, его выберут мэром города, или, может быть, кем бы сегодня был президент Кеннеди, если бы он не был президентом Кеннеди? Что если бы он был таким же человеком, как сейчас, но только он был бы работником, который работал бы здесь на ферме Колгейтс за $40 в неделю, видите? Он бы прошел здесь через город, и никто бы не обратил на него особого внимания, только его приятели. Но так как он президент Соединенных Штатов, он заслуживает почтения, видите? И потому что Бог есть Бог, Он заслуживает почтения. Это так. И Он, мы должны почитать Его и выражать страх перед Ним, и это приносит почтение. Бог потребовал это для Себя Самого и для всех Своих слуг. Бог требует почтения к Своим слугам. Он, Его слуги, откуда мы знаем, что они Его слуги? Потому что Он подтверждает этих слуг Своим Словом. Он берет этих слуг и делает из них слуг Божьих и доказывает, что они Его слуги, действуя Словом Своим через этих слуг. Потом, когда ты почитаешь этого слугу, ты почитаешь Бога. Итак, когда я почитаю вас, и вы почитаете меня, и мы почитаем друг друга, тогда мы почитаем Бога. Не сказал ли Иисус, так как вы сделали это одному из меньших сих, моим меньшим, то сделали мне? Тебе лучше было бы, если бы повесили мельничный жернов на шею и потопили бы в глубине морской, чем обидеть одного из малых сих. Ибо я говорю вам, вот, лица их, ангелы их всегда видят лице Отца Моего Небесного. Так вот, мы знаем, что мы, будучи детьми Божьими, что мы часть Божья. И Бог требует этого почтения. И потом Бог показывает, кто есть Его дети. Он показывает это чудесами, знамениями, они совершаются. Так вот, теперь мы начнем и поговорим о некоторых из этих людей. Так вот, если бы я говорил о том, с кого начать, я бы подумал, давайте на минутку возьмем Ноя. Так вот, Ной имел откровение от Бога. Хотя это было против всего того, что наука доказала как правду, но несмотря на это, он говорил Богу, и Бог говорил ему. И он начал подготавливать ковчег, когда насмешники и глумители, как говорит Библия, что они будут в последние дни, как и были и в те дни, что те насмешники насмехались над Ноем. Конечно, они думали, что он свихнулся, потому что он строил ковчег. Итак, но Бог навел суд на тех насмешников, потому что они не захотели слушать посланника Божьего и войти в этот ковчег по его проповеди. Тогда Бог послал свой божественный суд на землю. Во-первых, Он сделал приготовление для всех тех, кто желал принять это, избежать этого. И потом, если они не избегали этого, только одно оставалось. Если они не принимают Божьи приготовления для спасения, тогда только одно остается — это божественный суд. Ты можешь сделать только две вещи. Предлагается или милость, или суд. Ты должен принять одно или другое. Вот где мы сегодня находимся. Или мы примем Божью милость, или мы пройдем Его суд. Просто нет другого способа обойти это. Бог всегда делает путь спасения для тех, кто желает спастись. Потом у него есть, кто остался, должен пройти суд. Не потому, что Бог хочет, чтобы они там были, но потому, что они сами избрали такой путь. Видите? Они делают свой выбор. Вот где мы сегодня находимся, друзья, то же самое. Мы можем принять Божий путь спасения, или мы можем пройти его суды, и одно из этого мы должны принять. Разве вы не счастливы сегодня вечером, что вы приняли путь спасения? Потому что всем, которые отвергают путь спасения, придется попасть под осуждение. Потом есть еще один человек, о котором я хотел бы поговорить. Великий, могучий пророк по имени Моисей. Людям, Израилю, следовало бы понять, что согласно Писанию, что Бог собирался избавить их и собирался вывести их из Египта. Но как только Бог приготовил своего человека и послал его в Египет, у них не было к нему почтения. Они отвернулись от него и сказали, «Убьешь и нас, как убил египтянина, что заставило их остаться в рабстве еще лишних 40 лет». Они остались в рабстве, потому что они отказались почтить Избавителя, который шел избавить их. Это опять привело их назад в рабство. Не потому, что Бог хотел, чтобы они оставались, время было точное, но они остались на 40 лет больше, потому что они отказались принять усмотренный Богом путь спасения. Я сильно верю, что в этом дело и сегодня. То же самое, видите? Что они отказались от выхода, и Бог был непреклонен, и сказал Аврааму и всем им в своем завете, как мы сегодня прочитали, Давид поет об этом, он обетовал им, что он сделает определенное дело, таким образом Бог сдержит свое обетование. Но все равно собирался их вывести. Но, вероятно, после того, почти целое поколение умерло. Старое поколение, которое смеялось над Моисеем и все такое, не захотели принять послание. Это поколение 40 лет умерло, и Моисей пришел в другое поколение. Видите, что я имею в виду? Если они этого не принимают, тогда Бог позволяет, чтобы это поколение умерло, и Он приведет другое поколение совершить это. Итак, они отвергли это. И потом мы узнаем, что это следующее поколение, которое поднимается, когда Моисей пошел туда доказать себя. Знаете, Моисей боялся опять туда идти. Теперь Моисею было 80 лет, и он пропадал 40 лет. И когда он говорил с Богом в горящем кусте, он сказал, «Что я скажу им, кто послал меня?» У Бога не было имени. Он сказал, «Что я скажу им, кто послал меня?» Сказал, «Когда я скажу, Бог отцов ваших явился мне, они скажут, кто Бог отцов наших?» «И что же я скажу им?» Он сказал, «Скажи им, что я есть им сущий». «Скажи им, что я есть им сущий». И он сказал, «Что в руке у тебя, Моисей?» Он сказал, «Посох». И он кинул его, и он обратился в змея. И он положил свою руку за пазуху, она покрылась проказой и вытащил назад и здоровая. Он сказал, «Иди туда и возьми эти знамения и покажи их перед людьми, и это будет подтверждением. По этим знамениям они познают, что я послал тебя для избавления». О, брат, Бог всегда так делает. Бог всегда дает сверхъестественные знамения. Видите? И теперь, когда он сошел туда и призвал людей, и соделал свои знамения перед ними, весь Израиль поверил. Все до одного. И они тоже пошли прямо во дворец для избавления. И потом фараон решил, что он не даст им избавления, и Бог обрушил суд на фараона. И мы знаем, что случилось в Египте. Странно. После того, как они видели, как произошли все эти знамения, и потом они подошли к Красному морю и поняли, что тот же самый Бог, который показал все эти знамения, здесь, у Красного моря, они засомневались в Боге, в самом первом и начальном, что Он был способен соделать путь спасения. Так вот, вот где мы совершаем нашу ошибку. Когда не сильная болезнь постигает нас, когда небольшое несчастье или небольшая беда постигает где-нибудь на пути, мы тогда начинаем отпадать. Новообращенный, кто-нибудь посмеется над ним и скажет, «Да ты просто настоящий святоша». Мне не нравится, когда меня называют святошей. Ты видишь, пожалуйста, ты начинаешь сомневаться. Самое время им этому противостоять. Самое время почтить посланника. Самое время прославить Бога. И Моисей сказал, «Я уже соделал это. 10 чудес перед вашими глазами, и Бог дал вам 10 чудес, и потом вы боитесь моря?» Конечно. «Сколько вам еще надо, чтобы вы поверили?» Он отошел назад и взял свой жезл и держал его перед морем, и пришли штормы и раздули его до другой стороны. И они перешли на другую сторону, и как только они перешли туда, они сразу стали жаловаться, что у них не было хлеба. Видите, просто то же самое. Тогда Бог послал им хлеб с небес, как дождь. Потом они жаловались, что у них не было воды, и у них просто одна жалоба за другой. Я обратил внимание, вы скажете, «Ну, ведь они могли быть каким-нибудь необращенными». Может быть и так. Там с ними пошла смешанная толпа, правильно? Но я хочу другое привести вам на память. Если Бог послал посланника и подтвердил знамениями, что он был посланником, посланным от Бога, тогда для них остается слушаться этого посланника. Точно. Они должны слушаться посланника и иметь почтение к этому посланнику. Взгляните на Иисуса Навина и Халева, и они стояли прямо рядом с ним. Да, сэр, где бы ни был Моисей, они тоже там были. Был ли Моисей прав или не прав, они все равно стояли прямо с ним. Видите, потому что они знали, что это был Божий посланник. И там мы находим однажды, что даже Марьям, пророчица, и Аарон, первосвященник, смеялись над женой Моисея. Потому что она была эфиоплянкой. И думали, разве не было достаточной женщин среди нашей группы, чтобы жениться, вместо того, чтобы идти туда и жениться на той женщине? Это не был выбор Моисея, это был Божий выбор для Моисея. И когда они насмеялись над этим, это настолько разгневало Бога, что Он поразил Мариам, пророчицу, проказой, сестру самого Моисея. Как насчет этого? Ее, пророчицу. Но что же она делала? Она подшучивала и непочтительность к Божьему посланнику. Посланнику Завета того дня. И она была непочтительна, и также Аарон, первосвященник, что был устами Моисея. Да, он был вместе с ней. И тогда Аарон, когда он видел, как его сестра поражена проказой, он вошел и сказал Моисею: «Ты позволишь, чтобы умерла твоя собственная сестра?» И Моисей вошел в скинию и пал перед Господом и начал плакать и взывать к Богу о милости к своей сестре. И Дух Господа сошел и сказал: «Призови Аарона и Мариам предстать предо мной». О, вот это да! Бог требует почтения. Бог посылает свое послание, вы слушаете его, и вы почитайте его. Не важно, если они называют это сборищем святош, или как бы они это ни называли, пусть мир делает все, что хочет, но вы проявляете почтение. И так там стояла Мариам. Бог сказал: «Позови Мариам и позови Моисея», то есть «Призови сюда Аарона, твоего брата и сестру, чтобы предстали предо мной». И когда они вошли пред Богом, Бог сказал: «Разве вы не боитесь Бога?» Сказал это первосвященнику и Мариам, пророчице. Сказал: «Если среди вас есть какой человек, который духовный или пророк, я, Господь, дам ему о себе знать. Я буду говорить ему в видениях и открывать себя ему в сновидениях и так далее, если он духовный или пророк. Но сказал: с моим слугой Моисеем я говорю с ним из уст в уста». Сказал: «Разве вы не боитесь Бога?» Другими словами говоря, Моисея, вы говорите обо мне. «Если вы почитаете Моисея, вы не почитаете меня», сказал. «Разве я не доказал среди вас, что он мой слуга, а у вас вообще нет к нему почтения?» Каким бы это было уроком сегодняшним людям? Никакого уважения. Никакого почтения. Теперь, он сказал, и потому что вы это делали, вот почему вы получили проказу, вот почему это все нашло. Сказал: потому что вам следовало знать, что это мой слуга. Вы знаете это. Поэтому, когда вы говорите что-нибудь против него, вы говорите против меня. Итак, Моисей помолился, чтобы сохранить ей жизнь, и Бог сохранил ей жизнь. После этого она долго не жила, она умерла. Но она очистилась от проказы, и 7 дней она была вне лагеря, вы знаете, для пребывания там, для очищения от своей проказы. Бог ее исцелил. Но вот что он пытался показать им: вы должны уважать, что я делаю. Если такое отношение Бога было в тот день, и Бог не может изменяться, Бог хочет, чтобы мы уважали, что он делает. Он требует этого. Сказал: или вы почтите это, или произойдет нечто другое. Один человек однажды сказал мне, он сказал, что я бедный человек, подбирает вот здесь на базаре для пропитания. У него был полный упадок сил, в очень плохой форме. По вере, он лютеранин. У них было причастие, он был не способен идти в церковь. Поэтому он взял такси и сказал, что ему стоило 80 центов доехать туда и 80 центов вернуться назад. Его сосед очень безбожный. Видел, как однажды утром он молился «Отче наш» и смеялся над ним, насмехался над ним. Он сказал этому соседу, он сказал этому человеку, сказал: «Куда ты сегодня утром ездил на такси?» Сказал: «Там было причастие, я ездил в церковь». Он сказал: «Что такое причастие?» Сказал: «Когда мы принимаем хлеб и вино». Он сказал: «У меня тоже было за столом этим утром с куском белого хлеба и кружкой виски». Видите? Я знаю о 3 парнях, которые насмехались над причастием в церкви. Знаю о них. И они пошли в комнату в отеле, взяли несколько бутербродов с ветчиной и бутылку виски и провели там свое причастие, шутя над причастием, которое у них было в пятидесятнической церкви. Меньше чем 3 месяца, через 3 месяца с тех пор все 3 были, один из них умер, и 2 оказались в заведении для душевнобольных. Нельзя без почтения относиться к Богу. Вы должны почитать Бога. Если вы не верите этому, просто молчите, держитесь от этого в стороне, или поступайте так, или приходите в почтение и уважайте это. Не насмехайтесь над людьми в духе. Не говорите о людях, которые поклоняются в духе Божьем. Не трогайте их. Я стоял прямо там на углу и проповедовал многие годы назад, как молодой проповедник. И там подошла женщина. По вере она была католичкой, но я знал, что ее муж был католиком. Она никем не была. И она красивая, прелестная женщина, хорошо выглядела, примерно 20 лет, 22. Я знал ее здесь в городе еще девушкой. И она подошла туда и встала там, и она сказала: «Я даже своей корове не позволила бы принять религию Уильяма Бранхама». И следующей ночью, прежде чем я добрался к ней, услышал, что она умирала в больнице, и до сих пор не знаю, что убило ее. Она умирала там в больнице, и ее муж пришел за мной, Он сказал, он был католиком. И он пришел, он сказал, пойдем быстро и скажи молитву за мою жену, она звала тебя весь вечер, она умирает. Так вот я сказал, я пойду. Я сел в машину, я оставил собрание, я отправился в больницу. Я забежал по ступенькам, я встретил медсестру, и она сказала, она уже мертва. И он сказал, пойдем все равно, скажи молитву за нее. Я сказал, она мертва. Сказал, все равно, скажи молитву. Это не принесет им никакой пользы. И сказал, ну что ж, пошли взглянем на нее. Я пришел, у нее были такие рыжевато-черные, черные, мне кажется, они называются золотисто-каштановые волосы. Очень красивая женщина, несколько веснушек на ее лице с большими красивыми карими глазами. И эта женщина, сказала медсестра, Билли, она умирала в такой агонии, что она со всей силы выкрикнула твое имя и сказала, скажите ему, чтобы простил меня. Что даже веснушки на ее лице вздулись, как бородавки. Эти большие глаза вот так выкатились, ее веки полузакрыли их. Потому что вы знаете, что случается с умирающими людьми, их почки и внутренности шевелятся, и она была там вся мокрая и умерла в такой агонии. Не потому что она не почтила меня, но она не почтила Евангелие, которое я проповедовал. И Бог делал чудеса и знамения. Некоторое время назад в Нью-Олбани, когда я там стоял и разговаривал с грешником, приводя его ко Христу, большой человек с мозолистыми руками в гараже. Этот человек был моим другом. Его зять забежал в гараж в следующую дверь. Я стоял там и проповедовал во время обеденного перерыва. Ел бутерброд и разговаривал с ним о Боге. Я находил в нем место, куда я мог бы пойти во время обеда и попытаться завоевать душу для Христа. Он сказал, господин Бранхам, он сказал, я сам молодым проповедником был. Он сказал, господин Бранхам, сказал, у моей мамы была такая религия, такая искренняя религия. И слезы текли по его щекам. И сказал, как давно она ушла? Сказал, много лет назад. И она всегда молилась за меня. Я сказал, так тот же Бог, который слышал ее молитвы, пытается ответить на них ради нее прямо сейчас. А тот человек вошел туда, он сказал, привет. Он был пьяным, сказал, эй, Билли, послушай. Сказал, каждый раз, когда ты захочешь прийти в мой гараж, сказал, ты приходи. Но сказал, не приноси сюда старую религию, святош. Я повернулся к нему и сказал, где Христос, нежеланный гость, меня там не будет. И так он обернулся и сказал, ай, приди в себя, парень. И в своем сердце я просто услышал, как голос говорил, ты пожнешь то, что сеешь. Было бы лучше тебе, если бы мельничный жернов повесили на твою шею и потопили в глубине морской. И его собственный зять в тот же самый день переехал его на загруженном 2-тонном грузовике «Шевроле» и раздавил его на земле. Видишь, ты должен уважать Бога. Бог требует уважения. Он требует этого. Так Мариам ей следовало быть умнее. Также Аарону надо было быть умнее, чтобы так не поступать, потому что Моисей был водим Духом Божьим, чтобы делать то, что он собирался делать. Баптистский служитель несколько дней назад написал мне письмо отсюда. О, он мне такого нагоняя дал. Он написал, ах ты лентяй этакий, служение. Что было бы подобно служению Илии, пророков, он сказал, и потом видеть, как ты сидишь дома и ничего не делаешь. Так Билли теперь работает как секретарь, он отписал ему назад письмо, он подумал, ладно, я думаю, я отвечу ему, он сказал. Но он подумал, что прежде чем отправлять, он даст его мне прочитать, но в нем было так много дипломатии, он сказал, так вот, это не от моего папы, это от меня, сказал. Вы говорите, что у папы служение подобное Илии. Я сказал, вы говорите, что он сидел где-то на берегу реки с удочкой в руках и наверху в горах с винтовкой в руках. Сказал, что вы скажете об Илии, когда он три года сидел около ручья? Сказал, разве вы не знаете, что они водимы Духом Божьим, чтобы делать то, что они делают? Видите, каждый хочет, чтобы бежали по его дорожке. Но человек должен быть водим Духом Божьим, и вы должны это уважать. И все. Здесь однажды драгоценная душа, здесь, в городе, увидела одного брата. Он сказал, а где Билл? Он сказал, он где-то в Канаде. Он сказал, наверное, охотиться уехал. Он сказал, да, он уехал поохотиться. Он сказал, ай, все это чепуха. Хорошо. Но человек, не зная, что я был под силой Святого Духа, должен был поехать по видению, так говорит Господь. Что вы будете делать в день суда? Какая польза мне идти к кровати того человека и молиться за него? Во-первых, он вообще не верит мне. И люди, когда они приходят и говорят такие вещи, как будто я не знаю, что они не верят этому. Хотя они хлопают тебя по плечу и называют тебя братом, хотя ты знаешь, что они этому не верят. Видите, они не верят этому, и ты можешь ничего для них не можешь сделать. Они позовут тебя, сходи помолись, но это не приносит им никакой пользы, потому что, видите, они не уважают это. Ты должен верить этому. Понаблюдайте за теми, которые по-настоящему верят, и понаблюдайте, что случается. Видите, вы должны уважать это. Иезавель в дни Илии. Как она не уважала Илию. Как она... Илия вообще-то был ее пастором, конечно. О, она не желала этого принимать. Нет, куда там. Она была атеисткой или безбожницей, или идолопоклонницей. И у нее были свои языческие священники, но однако Илия был ее пастором. Бог послал его туда быть пастором. Он был пастором, даже если он накричал на нее и рассказал ей все ее грехи, все-таки он был ее пастором. Она вообще не хотела его принимать, но и она не уважала его. Она ненавидела его. Конечно, ненавидела. И что с ней случилось? Бог позволил собакам съесть ее на улице. Это так. Из-за чего? Она не имела почтения к посланию, которое проповедовал Илия. Бог требует почтения, ты должен его иметь. Если ты что-нибудь получишь от Бога, ты будешь почитать Бога. И ты должен делать это от сердца, от глубины своего сердца. Ты должен это делать. Но она не почитала Бога, когда она не почитала его пророка. Так вот, она знала, что Илия был пророком. У них в Израиле не было никого, кто мог бы сравниться с Илией. Конечно, его видение и все остальное было совершенными пред Богом. Но он осудил их? О, да. Он шел на всякую деноминацию, все такое, и все, что называлось грехом, он осуждал это, от малого до великого. Царя и всех, он не подбирал никаких выражений ни для кого из них. Но они должны были знать, что он был пророком. Они просто не могли не знать этого, да, сэр? Даже Ахав пытался обвинить его в засухе, и он молился, чтобы Бог послал засуху. Да, он молился. И он сказал, у меня есть сила, я затворю небеса, и не пойдет дождь, или даже капли не упадет, пока я не воззову об этом. Можете себе представить эту Иезавель с разукрашенным лицом, топающую ногами по полу? Этот старый лицемер заставляет страдать всех этих маленьких детей и все такое. Илия пытался привести их назад к Богу и пытался убедить народ вернуться к Богу, видите? И она, казалось, могла сказать людям, «Вы хотите сказать мне, что вы верите такому человеку, который прекратил вот так земледелие, и нет ни дождя, ни росы, и все его там лицемерие или колдовство, и как она бы там это ни называла?» Да он никто иной, как просто колдун или гадатель, или еще кто-то, что-то такое, он затворил небеса, и не пойдет дождь, заставляя страдать всех этих людей. И потом вы говорите, что это воля Божья? Это было волей Божьей. Мало ли что. Вы должны смотреть на то, что... Вы должны почитать Бога, несмотря на то, что Он делает. Он знает, что Он делает. Выглядело плохо. Дети страдают, люди страдают, скот умирает, овцы умирают. Нигде никакой воды. Ночи были жаркими и знойными. Солнце днем раскаляло небеса, как месяц на протяжении 3 лет и 6 месяцев. Илия, сидя на горе, сказал, «Даже роса не ляжет, пока я не воззову об этом». Это так. О, как они его возненавидели. И когда он, Ахав, нашел его, он сказал, «Ты приносишь беды Израилю, разве нет?» Старый Илия взглянул на него и сказал, «Не, не я, но ты приносишь беды Израилю». Это так. Видите, даже Ахав не имел к нему почтения. И вы знаете, что Илия сказал Ахаву, сказал, «За то, что ты пролил невинную кровь на Вуфея, собаки будут лизать твою кровь на улице тоже». Так и вышло. Потому что не почтили Божьего посланника. Совершенно верно. Они не почтили. Так вот, Мариам не почтила. А Аарон не почтил. Неважно, кто ты. Христианин или не христианин, ты все равно должен выразить Богу почтение и уважать то, что Он делает. Или пострадаешь от последствий. Или принять это, или пойти под суд. Одно из двух. То, что ты хочешь. Я могу часами свидетельствовать о том, что я видел за время своей жизни, что я видел в других странах и среди других народов и так далее, обо всем, что произошло. Но пропущу это, просто чтобы вы поняли эту мысль, о чем я пытаюсь сказать вам. Вы должны это уважать. Я видел молодых людей, которые сидели на собрании, улыбались и смеялись на собрании. И меньше чем через 24 часа были сбиты на улице. Я видел молодых людей, которые сидели на собрании через год после того, как я там был, и в следующий раз, может быть, через 6 месяцев возвращаюсь на то же самое место, и практически все они пропали или убиты, поражены где-нибудь заболеваниями и все такое. Это так, ты должен это уважать. Я помню однажды вечером одну молодую девушку в Теннесси. Я выходил из дверей, проповедовал в Большой Баптистской церкви. Выходил из дверей, в тот вечер прочувствовал водительство призвать ее прийти ко Христу. Ну так что, она рассмеялась мне в лицо, когда я призвал ее прийти ко Христу. Оказалось, что она была одной из дочерей диакона. В тот вечер она стояла у дверей и ожидала меня. Когда я вышел, она сказала, Вот что я хочу вот вам сказать. Больше никогда не ставьте меня в такое неловкое положение. Я сказал, Бог звал тебя. Она сказала, чепуха. Я молодая. Я сказал, у меня для этого еще много времени. Я сказал, у моего папы хватит религиозности на всех в нашем доме. Я сказал, не хватит для тебя, сестра. Каждый должен иметь свою собственную религиозность. Она сказала, если я захочу, чтобы кто-нибудь об этом говорил, я найду кого-нибудь в здравом рассудке, а не такого, как вы. Я сказал, давай, говори, что тебе удобно. Меня это не беспокоит, но однажды ты об этом пожалеешь. Вскоре после этого проезжал через тот же самый город. Вот она идет по улице, видна нижняя юбка, тащится с сигаретой в руке и предложила мне глоток виски. То же самое, и вот ее свидетельство. Она сказала, помнишь тот вечер, когда ты призвал меня? Я сказал, это было правдой. Она сказала, Дух Божий в тот вечер свидетельствовал мне, пытаясь привести меня. И сказала, с тех пор я вижу душу моей мамы, жарящуюся в аду, как блин на сковородке. И смеюсь над этим. Вот что произошло, видите, ты должен почитать Бога. И все, ты должен это делать, брат. И все, Изавель не почитала. И помните, в другой раз там были непочтительные дети. Они были воспитаны в таком доме, Илью. По прошествии его дней, конечно, люди ненавидели его, потому что он призвал на ту землю голод. Там были некоторые люди, которые научили своих детей, что Илья — это такой-то человек, будучи переселенным и взятым в небеса. Его где-то убили, и они просто похоронили его и спрятали его. Они не верили. Итак, Елисей занял его место. Теперь он был посланником того дня, после того, как Илья был вознесен. Итак, он проходил через один город, и дети, маленькие дети этого города, выбегали, подшучивая над ним, говорили, «Скажи, старая лысая голова, почему ты не вознесся, как Илия?» Видите, они не верили, что Илия вознесся. Вот, пожалуйста. Это не было неуважением человека, это было неуважением его послания. Он был последователем Илии. У него было помазание, на нем был дух Илии. Он пошел прямо туда и совершил те же самые дела, которые совершал Илия. Аллилуйя! Иисус сказал, верующий в меня дела, что я творю, он тоже сотворит. Да. Эти знамения будут сопровождать верующих. Они не уважали это. И они не уважали Илию, потому что он верил в Елисея, потому что дух был в нем, и он повернулся и ударил Иордан своим плащом. И Иордан открылся, вышел и соделал такие же чудеса, которые делал Илия. И даже все проповедники там в школе пророков сказали, «Дух Илии почивает на Елисее». Слух пошел по всей стране. А люди, я уверен, смеялись между собой, говорили, «Эй, сюда, посмотрите-ка, это кучка святошей фанатиков». Говорят, тот человек пошел в небеса, не умирая, спустились кони. Мы ничего не видели? Конечно, они не видели. Конечно, нет. Они не видели. Мы не видели никаких коней, мы ничего нигде не слышали, никаких колесниц, чепуха. Старик умер, они похоронили его, а теперь пытаются сделать из этого много шуму. Точно как они сказали бы сегодня, то же самое. Как они сказали об Иисусе, сказали, они пришли ночью и украли его тело. Они даже солдатам заплатили, чтобы засвидетельствовали об этом. Но он воскрес из мертвых. Илия был взят вверх в огненной колеснице с огненными конями. И когда этот молодой пророк проходил через город, и он, будучи молодым человеком, потерял свои волосы. Он шел там, и эти маленькие дети бежали за ним и говорили, «Эй, почему ты не вознесся вместе с Илией?» Говорили, «Эй, ты лысый старик». Видите, они показывали неуважение. И что сделал Илия? Он обернулся в силе духа и проклял этих детей. Что произошло? Две медведицы вышли из леса и убили 42 ребенка. Правильно. Неуважение, непочтение. Нельзя этого делать. Ты должен уважать Бога. Если бы тебе кому-нибудь из детей сказали, если бы их отцы и матери сказали, теперь послушайте, дети, говорят, что Илия был вознесен. Так вот, мы не знаем об этом, но все равно я не знаю, так это или не так, но я говорю вам, лучше всего просто ничего не говорите об этом. Просто не говорите, когда он будет проходить, мы слышали, что сегодня он проходит через город, там на улице будет собрание. Если он будет проходить, если вы, дети, встретите его сегодня на дороге в школу, просто скажите, здравствуйте, почтенный, здравствуйте, господин, как-нибудь так, поговорите с ним. Но вместо этого, несомненно, дома им говорили, они слышали, как папа и мама сидели за столом и смеялись друг с другом, говорят, знаешь что? Говорят, что этот старый святоша был вознесен. Ты когда-нибудь верил чему-нибудь такому? И говорят, что этот лысый старина, такой лысый, как эта тыква, ему нет и 35 лет, и вот он будет проходить здесь, и у него будет проходить собрание на улице, ожидает, что мы поверим такой чепухе. Он же никто иной, как просто... Да просто смех один, и все. Потому что он не пойдет в нашу церковь, видишь, что точно такой же, каким был Илия. Он не пойдет в нашу церковь, и вероятно, у него какое-нибудь колдовство, шаманство, обман, как у Илии. Они не верили ему. Итак, маленькие дети, это мы научились дома. Если бы они были научены почтению и уважению, они вышли бы перед пророком Божиим и попросили бы помолиться за них. Но они были научены насмехаться и смеяться, и подшучивать. Что-то вроде сегодняшних детей. О, нет, так много тех, которые сегодня подшучивали бы над собранием на улице. Они бы подшучивали над проповедью Евангелия. Итак, Илия проклял их во имя Господне. Не из-за детей, но из-за непочтительных родителей, которые так воспитали детей. Не почитать Бога. Две медведицы вышли и убили 42 ребенка. Так вот, это не почтение. Бог требует почтения. Когда они не почтили его пророка, они не почтили его. Неважно, если они не верили, им следовало держать язык за зубами, держаться от этого в стороне. Но нет, им хотелось внести свою лепту. Им хотелось сказать то, чего они им не следовало говорить. И что с ними случилось? Давайте возьмем некоторых людей, которые уважали это. Давайте возьмем женщину-самонимитянку и с тем же самым пророком, Илией. Она вообще-то не была израильтянкой, она была из Санама. Но она верила в Бога. И она видела, как этот человек проходил через город, слышала, как он говорит. Она видела знамения, которые он делал. История описывает, не знаю, правда это или нет, что однажды дикие собаки напали на маленькую девочку. Так вот, это не из Писания, это из истории, я об этом читал. Рассказывалось, что женщина-самаритянка стояла на углу, и она видела, что эти собаки загрызут эту маленькую девочку. Этот святой человек проходил через город, и он поднял свой жезл к Богу и вот так воззвал о милости к этим детям, и собаки отвернулись и ушли прочь от них. Не знаю, так это или нет, но звучит правдоподобно. Во всяком случае, эта женщина сказала во времена Библии, когда она постигла, что это был святой человек, она постигла, что нечто произошло. Она видела, кем он был, и постигла, что он был святым человеком от Бога. Вместо того, чтобы не уважать его, как делала Иезавель, она почтила его. Она сказала своему мужу, «Мы вполне способны это сделать. Умоляю тебя, давай построим ему где-нибудь домик. Давай дадим ему место, потому что он изнурен. Я наблюдал за ним, он стареет». Я обратил внимание, как его седые волосы висят на его бороде. На нем все старенькое, его тощие руки, когда он проходил такие вот дряблые руки. И вот он идет, несет на своем боку небольшой кувшин масла, завернувшись в кусок овчинной шкуры на жарком солнце. Его тело выглядело обожженным и красным. Я умоляю тебя, давай сделаем ему здесь местечко для остановок. Давай возьмем подрядчика и пойдем и посмотрим, построим ему небольшое место и возведем его там, потому что я постигла, что его дух, по его духу, что он святой человек. Он муж Божий. О, какое отличие! Так вот, ее муж согласился, он, может быть, сказал, «Дорогая, я тоже обратил внимание на того человека, я слушал его, я наблюдал за ним, я видел его дела, я знаю, что он святой муж Божий, поэтому мы возьмем и сделаем это». Итак, они позвали подрядчика и построили ему хорошее местечко, и поставили ему там небольшую кровать для отдыха, чтобы он мог лечь и отдохнуть, устроили ему место, чтобы вымывать ноги, принесли воды и все такое, и приготовили это там. И когда пророк проходил, конечно, его душа радовалась при виде того, что для него было что-то сделано. Он сказал Гиезию, «Иди, позови ее и спроси, что я могу для нее сделать. Может, мне поговорить с царем, с своим начальником?» Она сказала, «Я живу среди народа своего, и я ни в чем не нуждаюсь». Но Гиезий сказал, «У нее нет детей, и ее муж уже довольно пожилой, он старый, у них нет детей. Представляю себе, как Илия лежит там на этой кровати, которую она сделала, так благословила его, ноги его омыты, борода его вымыта, и все такое лежит, несомненно, он видел видение от Господа, потому что они всегда их видят. Итак, он сказал, иди позови ее и скажи ей предстать здесь передо мной». О, вот это да. «Иди позови ее, потому что она почтила Бога. Иди, скажи ей прийти сюда». Когда она стояла в дверях, он сказал, «Так говорит Господь, примерно в это время в следующем году ты родишь дитя». И примерно в это время в следующем году у нее было дитя. Тогда сатана, когда тому исполнилось где-то 12 лет, однажды его отец взял его на поле, и сатана сказал, «Я уберу это дитя». И так он сделал ему солнечный удар. И он умер на руках своей матери. Это разочаровало ее? Нет, сэр. Она сказала, «Оседлай осла и езжай вперед, не останавливайся. Езжай вверх на гору Кармил, на гору, потому что он прошел здесь 7 днем». О! Вот это да. Вот вам, пожалуйста. Вот это почтение. Вот это уважение. Ее муж сказал, «Ты идешь к человеку Божьему?» Сказал, «Сейчас ни новолуние, ни суббота, он не будет там наверху в своей». Она сказала, «Все будет хорошо, просто седлай осла и позволь мне поехать». И так они отправились. И они поднялись в гору, и когда пожилой Илия выглянул из пещеры, он вышел оттуда и выглянул, он сказал, «Кажется, идет эта женщина-самонимитянка». Сказал, «Она должна быть огорчена». Он сказал, «И пойди встреть ее». И когда так сказала, она огорчена в сердце своем, и Бог ничего не сказал мне об этом. Видите, Бог не обязан все тебе рассказывать, видите? И так он даже своим пророкам все не рассказывает. Он просто делает то, что он хочет. Он Бог. теперь здесь Илия сказал: «Боже, что если бы Илия сказал так? Почему ты не сказал мне, зачем она идет? Почему ты не рассказал мне об этом? Он бы никогда ничего не увидел». Но для Илии это было в порядке, как бы там ни было. А что если бы она поднялась и сказала, она бы сказала: «Ты говоришь, что ты слуга Божий? Ты лицемер. Тоже мне святоша нашелся». То это не произошло бы. Видите, Бог иногда нас испытывает, смотрит, что мы будем делать. Итак, вместо этого она подбежала прямо к его ногам и поклонялась, как будто Богу. И она сказала, и она открыла ему, в чем было дело. Илия сказал: «Возьми мой посох и иди положи на ребенка». И когда он сказал, женщина сказала: «Господь Бог жив, и душа твоя не умрет». О, вот это да. «Ты слуга Божий, я не оставлю тебя. Я буду стоять здесь, пока Бог не пошлет видение». Пожилой Илия постоял там немного, припоясал чесла свои, взял свой посох, и вот он пошел. Он пошел, вошел в комнату, где лежал этот ребенок, мертвый ребенок, прошелся туда-сюда по комнате вот так несколько раз из-за почтительной женщины. Женщины, которая уважала его, из-за мужа, который уважал его и верил, что он человек Божий, он ходил туда-сюда по комнате, пока Бог не ответил. Аминь. Потом он сам лег на ребенка, и тот чихнул 7 раз, и поднял его, и отдал его матери. Вышел и пошел назад прямо в пещеру. Потому что она почтила человека Божьего. Аминь. Бог требует почтения. Как насчет Марфы? Она всегда думала о том, как приготовить Иисусу хороший обед. Мария хотела слышать Слово Божие, поэтому она просто сидела рядом и слушала его. Ей было неважно, заменены ли наволочки у подушек, или запылились ли шторы, было ли у них что-нибудь поесть или нет. Она просто хотела слышать то, что хотел сказать Иисус. Но Марфа всегда хотела приготовить ему хороший обед. И чтобы стул был обязательно мягким, и чтобы стоял в нужном месте, и все было вот так вычищено. Но она хотела для него, хотела сделать что-нибудь для Иисуса по-своему, а Мария хотела сделать это по-своему. Но однажды, когда вышел Лазарь, многие люди говорят против Марфы, говорят, что ей следовало бы более быть заинтересованной. О, нет, один момент. Видите, наступило время и для Марфы показать, что в ней было. И потом, когда Лазарь умер, ее брат, она послала за ним, чтобы пришел и помолился за него. Он не пришел, он не ответил на призыв, он пошел куда-то еще. Она послала опять, он все равно не ответил на призыв. Но когда он наконец пришел, казалось, что теперь она могла подойти к нему и сказать: «Почему ты не пришел? Почему ты не пришел, когда я звал тебя? Мой брат лежал там больной. Мы оставили нашу церковь, мы оставили нашу организацию. Мы все сделали, чтобы следовать твоему посланию, потому что мы поверили, что ты был человеком Божьим. Но как мог человек Божий, и мы вдвоем сироты, здесь 3 дитя-сироты, 3 сироты, и наши средства к существованию пошли на гобелены того храма. Мы были там членами, наша мать и отец были там членами. Но так как ты обманом втянул нас в это, чтобы поверили тому, чему ты стараешься учить, говоря, что ты Сын Божий и пророк, посланный от Бога, и все такое, как мы можем верить себе, человеку, который даже не послушал меня, когда я тебя звала? Когда я была в беде, я и нуждалась в себе, ты не ответил на мое сообщение и не приходил, и я опять послал, и ты все равно не ответил на него. Почему ты так поступил?» Если было бы так, если бы она так сделала, эта история сегодня звучала бы по-другому. Что она сделала? Она побежала прямо туда, где он был. Пала к его ногам и сказала: «Господь, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». О, вот вам, пожалуйста, что она делала? Она выразила почтение. Она была в присутствии Божьем, и она почтила его. Она назвала его своим Господом. «Господь, если бы ты был здесь, не я бы же посылала за тобой». Это уже было забыто. «Теперь ты здесь, видишь? Если бы ты был здесь, не умер бы мой брат». Он сказал: «Твой брат воскреснет?» О, она сказала: «Да, Господь, я знаю, что он воскреснет в последний день». И он сказал, «Но я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня хоть и умрет, но жив будет. Всякий живущий и верующий в меня не умрет. Я верю, Господь, что ты Сын Божий, которому надлежало прийти в мир. И даже теперь, Господь». О, даже теперь. Не «Господь, тебе следовало делать это, и тебе следовало сделать то». Но даже теперь, чего бы ты ни попросил у Бога, Бог даст это тебе. Вот так. Что, если бы мы сегодня могли сказать это кому-нибудь? «О, мой брат, я верю, что о чем бы ты ни попросил у Бога, Бог даст это тебе». Были бы те же самые результаты. Но неважно, насколько он был, если бы он был, и мы знаем, что он был Сыном Божьим, если бы она не почтила это, то не сработало бы. Это шло от ее сердца. Она сказала: «Даже теперь, Господь, чего бы ты ни попросил у Бога, Бог даст это тебе». Вот так, вот так. От всего сердца она поверила этому. Если бы он пошел на охоту или на рыбалку, для нее не было бы никакой разницы. Нет, если Илья ушел на охоту, еще куда-нибудь ушел, не было никакой разницы для женщины-сономитянки. Она все равно верила, что он был человеком Божьим. Конечно. Неважно, что он делал, для нее он бы все равно был бы человеком Божьим, потому что она видела, что Бог действовал в его жизни. И для Марфы, неважно, что произошло, она видела, что Бог делал для него. Она сказала: «Даже теперь, Господь, чего бы ты ни попросил у Бога, Бог даст это тебе». А, вот вам, пожалуйста. Он сказал: «Твой брат воскреснет». И так он сказал: «Где вы его похоронили?» И они направились к могиле, и он вызвал Лазаря из могилы после того, как тот был мертв 4 дня. Почему? Потому что сестра Лазаря почтила то, кем он был. Если не можешь почитать человека, почитай служение, которое он несет в Боге. Это совершенно верно. Видите? Почитай его. Если приходит служитель, ваш пастор, всегда почтите его. Я слышал, как в общинах говорили о своих пасторах. Как просто говорят о нем, рассказывают с пренебрежением, насмех его поднимают. Как тот пастор может когда-нибудь что-нибудь для вас сделать? Он не может. Я не говорю про эту церковь, но я имею в виду церковь, которую я видел. Что если вы должны любить своего пастора, вы должны знать, что он человеческое существо, но все же Бог соделал его своим пастором. Святой Дух соделал его смотрителем. Тогда вы должны уважать его таким образом. И неважно, что сделал пастор, если вы уважаете его в своем сердце как Божьего слугу, Бог будет уважать вас за это. Тот, что принимает меня, принимает того, кто послал меня, сказал Иисус. Не принимающий меня не может его принять. Видите, они сказали, что Бог был их отцом, он сказал: «Дьявол ваш отец». Итак, вы видите, вы должны уважать это и верить этому. Верить, кто он? Да, Марфа верила этому. И это та небольшая мысль, которой я коснулся этим утром в то время, когда подошла та женщина-сирофиникиянка. Взгляните, как горько ей было отказано. Вот он там был, еврей, она была язычницей. И она подбежала к нему, она не знала, как обращаться к нему, но у нее была нужда, и она знала, что он был тем Сыном Божьим. Она верила этому, и если Бог отвечал на его молитвы для других, он ответит и на молитву за нее. И она знала, что он говорил было Словом Божьим. Если это было Слово Божьим для евреев, это также было Слово Божьим для язычников, что бы он ни сказал. Иисус дал ей испытание. Она сказала: «Господь, смилуйся, теперь наблюдайте». Нет, сказала: «Ты сын Давидов». Потому что она слышала, как евреи говорили: «Ты сын Давидов». Так вот, сыном Давида он был не для нее, видите? Он сказал: «Ты сын Давидов». Таким образом, еврей мог обратиться, потому что она слышала от всех остальных. Она пыталась подойти, как они подходили, потому что она пыталась явить почтение. Она пыталась показать свое почтение. И она не просто только делала вид. Иисус бы знал, если бы это было так. Нет, он бы это знал. Это когда она подошла, она сказала: «Ты сын Давидов, смилуйся над моей дочерью, потому что она часто беснуется». Он повернулся и посмотрел на нее и сказал: «Нехорошо мне брать хлеб у детей и бросать собакам». Ну как вам? Вот это да. Не только отказал ей в ее просьбе, но назвал ее собакой. Это так. А собака — это одно из самых низких названий во всей Библии, вы знаете. И так он сказал: «Нехорошо для меня брать хлеб у детей и бросать ее собакам». Она сказала: «Это истина, Господь». Господь, тогда она попала. Он для нее не был никаким сыном Давида, он был для нее Господом. Сказала: «Истина, Господь», и это так. Но дети едят крохи под... собаки едят крохи под столом хозяев. Вот это достигло. Это то, что надо было. Вот это почтение. Иисус повернулся к ней, сказал: «Велика вера твоя. Теперь иди домой, найдешь свою дочь такой, как ты верила». Вот так. Почему? Это был ее подход. Что если бы она отвернулась и сказала... Он повернулся и сказал: «Нехорошо мне брать», другими словами, «так не надлежит». Скажем, католичка подойдет ко мне и скажет: «О, брат Бранхам, я знаю, что ты слышишь твои молитвы за этих людей здесь. Не помолишь ли ты за меня?» И я бы сказал: «Так вот, это неправильно, чтобы я занимал время этих детей здесь. Я здесь, чтобы молиться за этих пятидесятников, а не за ваше сборище католиков». Видите? Что бы она сказала? О, я представляю, как она потопала бы отсюда. Видите? Но она повернулась, и она сказала: «Это правда, Господь? Это правда, Господь? Но мы желаем, собаки с радостью едят крохи под столом хозяина». Видите, это сразу его привлекло. Он обернулся и сказал: «Велика вера твоя». И потом мы находим другой случай. Видите, это было ее подходом, ее почтением. Она, когда она почтила его, она почтила Бога. Итак, мы находим, что однажды там был римлянин. Он был великим человеком. И он любил евреев, и у него был больной слуга. Он сам не чувствовал себя достойным идти просить Иисуса. Видите, всегда надо чувствовать себя меньше, чем ты есть. Никогда не будь важным в своих глазах. Видите, понимаете? Так вот, если ты важный, пусть кто-нибудь другой говорит это о тебе. Видите, понимаете? Так вот, когда ты эта женщина или этот мужчина, вернее, он сказал, что он был римским сотником, и у него был больной слуга, и так он послал, чтобы этот больной слуга исцелился. Иисус сказал, я приду исцелить его. Это когда он шел по дороге, римлянин увидел, как он шел, я представляю, как он сказал, о, вот это да, вот идет этот святой, сюда идет святой. Да я ведь ничего не значащий язычник. Я римский сотник, я генерал или офицер. Я же не еврей, я не имею права, чтобы приходил этот святой человек. Видите это уважение? Видите, я не имею права, чтобы этот святой слуга Божий заходил ко мне в дом. Увидел, как он подходил к двери, и он позвал его и сказал, «Господь, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». Вероятно, у него был дом-дворец у сотника. Сказал, «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. И себя самого не почел я достойным прийти к тебе, поэтому я послал людей из твоего собственного благословенного народа, из евреев, но у меня есть здесь слуга, который очень болен». И он сказал, «Я человек подвластный». Сказал, «Я говорю этому солдату, пойди, и он идет. Я говорю этому, пойди, и он приходит». Что он там сказал? «Я знаю, что у тебя есть вся власть, вся сила. Ты можешь сказать этому заболеванию, уйди, и оно уйдет. И ты можешь сказать этому, приди, и это пришло бы». Видите, он распознал. И как он имел власть над солдатами, так и Иисус имел власть над всеми болезнями и заболеваниями. Все, что ты должен сделать, Господь, это просто сказать слово. Вот так. Просто скажи слово. Мой слуга будет жить. Иисус остановился, повернулся к тем евреям, сказал, «Я не нашел такой веры в Израиле». Он сказал, «Теперь с твоим слугой все в порядке». Аминь. Почему? Потому что он почтил это. Он почтил Иисуса Христа, который был Богом небес. Теперь, мне кажется, уже становится поздно. Я просто хочу еще одно сказать, вот что. Все это высокое почтение и все такое. Но сегодня это как-то иначе. Бог сегодня нечто совершает, а люди будут смеяться над этим. Я думаю, что у нас сегодня было бы по-другому, чем примерно 40 лет назад, когда впервые начал сходить Святой Дух. Но что сделали люди? Упрятали проповедников в тюрьму, назвали их святошами, выходили на... не желали даже кормить их в городах и все такое, и они оббивали кукурузу в железнодорожные вагоны, чтобы прожить этим. Что они сделали? У них было еще 40 лет. У церкви было. Страдали. Через все прошли. Две войны за такой промежуток времени. Видите, тысячи их были убиты. Когда она, вероятно, уже могла уйти домой. Так вот, что произошло бы, когда Бог начал бы изливать Святой Дух на церковь в последние дни? Что случилось бы 20 лет назад, когда Он начал посылать свои знамения и чудеса? Что произошло бы, если бы все эти люди сплотились? Что они сделали? Они сказали, это шаманство, это гипноз. Он мысленный телепат, он такой и сякой. Что если бы все народы собрались вместе и сказали, «Благословенно будет имя Господа». Что если бы методисты, баптисты и пресвитериане и все вместе взялись бы за руки и сказали, «Благодарение Богу, вот чего мы ждали». Святой Дух излился. Вот здесь люди, которые видят видение. Вот здесь вот среди нас пророки. Здесь есть все эти великие дары, говорящие на языках. Вот здесь божественные целители. Здесь это все было излито на нас. Благодарение Богу, что это приходит через смиренную группу людей под названием «Пятидесятники». Давайте теперь все пойдем назад к Библии. Давайте вернемся, братья. Сломаем наши организации, и все будем братьями. Великие церкви сошлись бы все вместе. Что бы случилось? Брат, сегодня в стране даже не нужны были бы больницы. Это так? Нет. Среди людей происходили бы такие сильные великие дары, было бы такое почтение, и, вероятно, церковь ушла бы домой. Началось бы тысячелетнее царство. Но нет. Они этого не почитают. Они назвали их святошами. Газеты только и ждали, чтобы высказать все злословие и грязь, которую только могли, и добавляли к этому весь грязный жаргон, какой только могли, и все такое. И церкви только гоготали и смеялись над этим, и шутили над этим, и над ними, и изгоняли их, и пытались держать их вне городов, и все остальное с неуважением. Так вот, Я бы много мог сказать об этом, но становится поздно. Позвольте мне теперь подойти к скинии Баранхама. Бог теперь начал изливать на нас дары. Мы это видим. Так вот, чем сегодня является дар Божий? Это Святой Дух? Это Святой Дух, который в нас. Мы должны это уважать. Мы должны уважать его в каждом человеке, на котором он сходит. Мы должны выражать к Божьим божественным дарам. Когда он посылает эти дары, неважно, насколько они реальны, они никогда не помогут нам, пока мы не дойдем до того, что будем их уважать. Кто-то может дать пророчество. Если вы не верите в то пророчество, оно не принесет вам никакой пользы. Вы должны иметь почтение, вы должны уважать это. Вы должны верить, что это приходит от Бога. Верьте до тех пор, пока не доказано, что оно верно. Потом, когда доказано, что оно неверно, тогда у вас есть право не верить этому, тогда больше не присоединяйтесь к этому. Но пока это подтверждаете как истина, верьте этому. Как сказал старый Самуил в тот день, когда они хотели царя, он сказал, «Я одно хочу у вас спросить, брал ли я от вас когда-нибудь ваши деньги? Просил ли я когда-нибудь у вас на пропитание? Или говорил ли я вам что-нибудь во имя Господа, кроме того, что происходило?» Он сказал, «Вам не нужен никакой царь, и ваш царь не принесет вам никакой пользы». И он сказал им это, он поднял для них вопрос, сказал, «Говорил ли я вам что-нибудь так, говорит Господь, кроме того, что случилось?» Так вот, тогда люди проявили неуважение к Самуилу. «О, мы знаем Самуила, это так ты... Мы не можем сказать, что ты говорил нам что-нибудь, это было верно. Но все равно мы хотим сделать это вот так». Видите? Вы не должны это делать. Вы должны делать это Божьим путем. Когда мы получаем Святой Дух, это не рукопожатие с пастором. Принятие Святого Духа — это принятие в себя Христа, потому что Он есть Божий посланник сегодняшнего дня. Святой Дух есть Божий посланник. И мы должны почитать его. Когда он приходит, не говори «хи-хи-хи-хи». Посмотри, как та женщина там кричит и плачет, и слезы текут по ее щекам. Смотри сюда на этого мужчину, ведь трясет руками и дрожит и взывает. Знаешь, что это? Это сборище разжигающих эмоций. Вы богохульствуете на Святой Дух. Вы должны почтить это. Помните? Я здесь некоторое время назад был в Орегоне, примерно было 12 лет назад, и подошли две девушки-католички, репортеры, не потому что они были католичками, ничего подобного, потому что столько же протестантов, и надо мной подшучивало больше протестантов, чем католиков. И таким образом, эти девушки подошли, чтобы написать статью. Итак, как только они вошли туда, я сразу уловил дух, как только они вошли. Я сказал, «Хорошо, какая у вас теперь критика на уме?» И эта девушка вытащила сигарету и начала, и я сказал, только не зажигайте ее, пока мы в моем кабинете, оставьте ее. И так она присела и взглянула на меня так, будто готова была вот меня вот так зарезать, и она начала что-то говорить, и она сказала, ну что же, я хочу задать вам несколько вопросов. Я сказал, говорите. Она сказала, как это выходит, что вы связаны здесь со сборищем этих святых скакунов? Сказала, вы один из них? Я сказал, я один из них. И она сказала, так что, вы хотите мне сказать, что в этом есть что-нибудь благочестивое? Я сказал, так вот, вы как католичка этому не поверите. Она сказала, откуда вы знаете, что я католичка? Я сказал, я знаю, что вы католичка, я скажу вам, какое ваше имя, видите? И кто вы такие? Это выбило ее из колеи. Она сказала, так что вы хотите мне сказать, что такие люди, они говорят, будут жить здесь на земле и будут в небесах? Она сказала, я бы не хотел в небесах быть с такими людьми, как эти. Я сказал, вам не стоит сильно беспокоиться. До тех пор, пока вы думаете таким образом, вы во всяком случае там не окажетесь. Я сказал, пусть вас это не беспокоит. Я просто стоял, смотрел ей прямо в лицо. И пара братьев сидели в здании. Я сказал, я не раздражен, я просто хочу дать вам знать, в каком вы положении, понимаете? И я сказал, вы собираетесь написать, не хотите прийти сюда и отыскать какую-нибудь чепуху, и вы бы никогда не написали то, что я скажу вам. Вы придумаете из этого свою историю. Вы идите и делайте это, но одно я вам хочу сказать. Вы напишите, насколько вам угодно скандально. Я сказал, но перед вашей смертью мой голос отзовется в ваших ушах. Если нет, тогда знайте, что я лжепророк. Я сказал тебе, вы просто пишите, что хотите, вам решать. Я даю вам свободу идти и писать, что вы захотите. Но прежде чем вы умрете, вы услышите мой голос, кричащий в ваших ушах. Это не принесет вам никакой пользы. Я сказал, теперь идите и пишите, что хотите. Она постояла там немного. Она спросила, хорошо, что вы думаете об этом идиотском сборище, там, которые вчера так вопили и так себя вели? Я сказал, они все христиане. Христиане? Я сказал, конечно, они христиане. Я сказал, они христиане, наполненные Духом Святым. И она сказала, это не Святой Дух. Я сказал, чтобы вы назвали Святым Духом. Посмотрим, что она бы сказала об этом. Я сказал, я хотел бы вам кое-что сказать. Она сказала, ну что же, я не хотела бы связываться с таким сборищем. Я сказал, я не думаю, что это очень опасно. Я сказал, если бы вы вот таким образом связались. Я сказал, потому что если бы вы когда-нибудь соединились с Богом или любым из святых, вы бы соединились вот так. Она сказала, с библейскими святыми? Я сказал, да. Я сказал, ваша блаженная Дева Мария, как вы ее называете, которая ваша богиня. Я сказал, прежде чем Бог позволил ей прийти на небеса, ей пришлось идти наверх в день Пятидесятницы и получить Святого Духа, и она шаталась под силой Божьей, как пьяная. Она сказала, это ложь. Я сказал, спокойно, минуточку. Я обратился сюда, к Писанию, я сказал, взгляните сюда, повернулся. Я сказал, вот это здесь, прямо в Писании она повернула свою голову. Я сказал, вы даже не набрали смелости почитать Слово Божие, видите? Я сказал, конечно, видите, непочтение. Я сказал, теперь, если вы закончили, то можете взять со стола свою пачку сигарет и идти. Но я сказал, я хочу, чтобы вы одно знали. Вы пишите, что хотите, но запомните последние слова, которые я говорю. Во имя Господа вы вспомните это перед смертью. Она ничего не написала. Это так. Она просто оставила это. Что это? Неуважение. Хотят подшутить. Что-то делают. Они не знают, что они творят. Правильно. Но здесь, в Скинии, мы хотим, чтобы вы все знали эти вещи здесь, когда Бог начинает изливать на людей Святой Дух. Иногда, я знаю, я видел людей, которые переходят в плотское, когда они были под помазанием Духа. Я видел, что они входили в крайности с этим. Но ничего не говори об этом. Ты уважай это. Склони свою голову. Вы, может быть, не поймете этого, может, и я не пойму. Но я все равно хочу это уважать. Так вот, мы должны иметь к Богу уважение. И когда Бог изливает Святой Дух, я просто благодарю Тебя, Небесный Отец. Ты нечто делаешь для этой бедной, драгоценной души, которая хочет войти в Твой дом, как однажды я приду. И я видел человека, как здесь однажды один брат, который в служении, сказал, что я говорил о нем. И мы пошли и собрали все пленки, отправили ему. Это был брат Аллен. И он сказал, что я насмехался над ним, говоря о крови, выступающей из рук, и что это называют первоначальным доказательством Святого Духа. И я думаю, из его рук и на его лбу выступала кровь, и елей, и такое. Он сказал, что я смеялся над этим и сказал ему, что это было от дьявола. Я написал ему письмо и сказал, брат Аллен, он написал статью, и вы ее читали, дорогой брат Бранхам, видите? И потом издал по всей стране брошюры, вместо того, чтобы приехать и поговорить со мной об этом, он сделал так. Но вот что я сказал. Я сказал, я возьму все 6 вечеров из Феникса и пошлю тебе свои пленки. Что Лео с остальными сделали и послали им пленки? Я сказал, твое имя было названо только однажды. Люди положили мне записку, было написано, брат Бранхам, брат Аллен, только что в городе, был в городе и сказал нам, что первоначальным доказательством Святого Духа было кровотечение из рук, кровотечение на лице и елей, выступающий на его руках. Это было первоначальным доказательством. Я сказал, я не согласен с братом Алленом, что это первоначальное доказательство Святого Духа, потому что нигде в Библии они не кровоточили из рук, и елей не выступал на их лицах и руках, чтобы доказать, что они имели Святого Духа. Я сказал, Святой Дух был силой Божией в их жизнях. И Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать верующих, видите? Во имя Мое будут изгонять демонов и так далее. Но я сказал, но одно я хотел бы сказать о брате Аллене. Он великий муж Божий. Если бы я мог проповедовать так же хорошо, как брат Аллен, у меня бы никогда не было служения исцеления. Я бы просто проповедовал Евангелие. Потом, видите, после того, как он выпустил эту газету и все такое, что я это сделал, просто на основании того, что кто-то другой сказал. Но даже если я не согласен с братом в его теории, я, конечно, не хотел бы поносить брата. И потом, стоя прямо здесь, в Миннесоте, тем вечером в Миннеаполисе, Миннесоте, и там проходило в огромном соборе, храме с Гордоном Петерсоном. И этот парень, который написал книгу против Аллена и сказал о нем все, что только можно сказать. И сказал, он даже набрался наглости написать эту книгу «Кусающиеся бесы». О той женщине, которая показывала следы на ее руках, где дьявол укусил ее и все такое. Так вот, я, конечно, я не знаю, может ли это быть правдой или нет, потому что дьявол — это дух, понимаете? Но эта женщина заявляла, что большой волосатый дьявол приходил и кусал ее за руки, и все лицо, и все такое. И он сказал, Аллен написал эту книгу. И тот человек, что написал книгу, написал обо мне хорошенькую статью. И вот он там сидел тем вечером прямо на собрании. Когда брат Петерсон и остальные подошли, сказали мне, он там сидел, который хвалил меня и нападал на Аллена. Я подумал, вот теперь я смогу постоять за брата Аллена. Итак, я вышел туда, и я сказал, я читал здесь сегодня в газете статью, что именно этот человек, который в городе, не знаю, что он там сидел, я сказал, он здесь высказал брате Аллене критику. Я сказал, хотя я высоко ценю, что тот человек говорит комплименты в мой адрес. Я сказал, что я не приехал ради денег и все такое, и проводил самые чистые собрания из всех книг и так далее. Он сказал хорошие вещи. Я сказал, я высоко это ценю, но если бы тот человек, который написал здесь в газете эту статью, проверял свои записи тщательнее, чем просто сказать, что брат Аллен написал «Кусающиеся бесы», Аллен не писал этой книги. Я знаю человека, который написал ее. Я сказал, он вообще не писал этой книги. Если этот человек проверял свою статью нещательно, я сомневаюсь, что и остальное, что он сказал о брате Аллене, истина. Выступая за брата Аллена, я сказал, кроме того, если бы брат Аллен ошибался, я бы лучше находился за стойкой суда, занимая свое место вместе с братом Алленом в ошибочном положении, когда он старается завоевать души для Христа, чем критиковать то, что старается делать человек. Аминь. Это так, да, сэр? Как бы ни называл имя Иисуса Христа, я вместе с ним, протестант ли он, католик ли, и кем бы он ни был, я, может быть, не соглашусь с ним в его теологии, но я хочу уважать его как слугу Христа и как моего брата. Понимаете? И не важно, что он делает, мы должны выражать почтение Святому Духу. Абсолютно правильно. Да, сэр. И когда мы возьмемся, чтобы так поступать, тогда Бог начнет изливать свои благословения среди нас. И нас здесь совсем небольшая группа, примерно 50 или 60 человек, или может быть 75 человек, сидят здесь сегодня вечером, если бы мы просто все вместе объединимся и выразим Богу и Святому Духу достойное уважение и тому, что Он делает в этот день, и будем уважать каждый дар и каждое служение, которое Он посылает в нашу среду, Бог просто продолжит изливать свой Дух на нас, и мы вырастем в количестве и умножимся. Разве вы этому не верите? Конечно. Мы должны выражать Богу почтение. Давайте на минуту склоним наши головы для молитвы. Прежде чем начнем молиться, я хотел бы знать, есть ли здесь кто-нибудь, кто сказал бы, хотел бы сказать, брат Бранхам, я хочу, чтобы ты помолился за меня, чтобы у меня было великое почтение к Богу. Чтобы я был способен всегда держать язык за зубами, не выступать против Божьих дел, неважно, каковы они, и пусть Бог поместит в сердце моем почтение каждому божественному дару, который Он посылает церкви. Не поднимешь ли ты просто свои руки и скажешь, помолись за меня, Бог благословит вас. Почти каждая рука в церкви, и я поднимаю свою тоже. Боже, помоги мне быть Твоим слугой. Помоги мне уважать своих братьев, помоги мне уважать своих сестер. И каждый дух Божий, который приходит на собрание, или это говорение на языках, или истолкование языков, или это пророчество, или это дар, развлечение, что бы это ни было, я говорю, о Господь Иисус, пошли их, о Господь, я благодарен Тебе. Теперь, Небесный Отец, мы знаем, что Ты великий и грозный Бог. Мы знаем, что Твой гнев ужасен. Когда Ты раздражен, это же ужасно. Гнев Божий за одну секунду может уничтожить мир. Но когда ты смотришь вниз через кровь Господа Иисуса, тогда твой гнев уходит. О, сокрой меня в скале веков! Господь Бог, храни душу мою, покрытой кровью Господа Иисуса. Не только мою, Господь, но также и те, которые сегодня вечером здесь. Мы любим Тебя, Господь, и каждый дар, который Ты дал нам, хотя они могут назвать нас как только хотят, Господь, это все равно не хочу иметь с тем ничего общего, мы все равно почитаем Тебя, великого, великого Святого Духа. Мы любим Тебя, Отец, мы благодарим Тебя за дар исцеления среди нас. Мы благодарим Тебя за дар пророчества среди нас. Мы благодарим Тебя за дар языков и дар истолкования. И, о Боже, мы молим, чтобы Ты продолжал посылать дары в нашу среду, дары великого Святого Духа. Превыше всего, Господь, в наших сердцах. Такая великая благодарность за этот всеобъемлющий дар за Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Его благодать и за Его милость, кто соделал все эти меньшие вещи доступными нам через свою заместительную жертву и страдания, и пролитие крови за прощение грехов на Голгофе. Он освящает простых людей, которые с радостью это Его слушают. И, Господь, мы и так рады, что ты приходишь к простым людям. В Библии, в книге Святого Луки, мы читаем, что простые люди слушали его с радостью. Сегодня они говорят: «О, это просто сборище простаков». Но Господь — это то сборище, которое услышало тебя, когда ты был здесь во плоти. Простые люди слушали тебя с радостью. Высокомерные, богатые, многие такие не желали тебя слушать. Цари, властелины, священники того дня не желали тебя слушать. Но простые люди с радостью принимали тебя. И, Отец, сегодня вечером мы простые люди. И мы с радостью принимаем тебя. Мы рады, как были рады они, когда они возвращались назад, радуясь, и считали, что это было чудесно, и были счастливы, что они могли нести поношение имени Его. Когда их ругали и называли по-всякому. И они были так счастливы, потому что для них было честью страдать за имя Иисуса Христа. Отец Бог, мы присоединяемся к тем ученикам того дня и говорим: «Мы счастливы». Я стою сегодня вечером, как святой Павел в древности, когда он стоял перед Агриппой. И он сказал: «Я поклоняюсь Богу наших отцов таким образом, который назван ересью, сумасшествием». И когда Агриппа сказал: «Павел, большая ученость довела тебя до безумия», он сказал: «Я не безумствую, Агриппа». И потом, наконец, он дошел до того, что он сказал: «Ты и меня почти убеждаешь сделаться христианином». Он сказал: «Я бы хотел, чтобы ты был таким, как я, кроме этих уз Иаков». О, Боже! Какую имел Павел любовь? Он сказал, что он бы стал проклятым ради спасения своих людей. О, Отец Бог, дай нам такую любовь друг к другу. Дай нам эту неумирающую любовь, эту благопристойность, это уважение друг к другу. Быть настолько христианами, чтобы смотреть выше ошибок друг друга. Смотреть выше, потому что человек был благословлен Богом, и он может совершить ошибку. О, Отец, позволь нам не смотреть на эту ошибку. Зная, что это драгоценный брат, что, может быть, сатана заманил его в какую-нибудь ловушку. Но если он попал, мы молим, Господь, чтобы ты помог ему или ей выбраться оттуда, чтобы у нас в сердцах была любовь идти за потерянными овцами и приводить их назад в стадо. Даруй это, Господь. Прости нам наши беззакония, как и мы прощаем тем, которые приступают против нас. Даруй это, Господь. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Брат Невилл дает послание пророчества.
That I have brought into thy presence all these two times this day, I say, let thine heart this night melt within thee, because I am revealing in this night service and to this day I am again revealing unto thee the office of my prophet in this day. Yea, I say, hear him in these things which he has brought to thee this night. For lo, I will reward thee with many things that shall come into thy house. And yea, I will care for thee as a tender father careth for his children. And lo, my servant this night, yea, I have again lifted thee up in the eyes of these people who have looked unto thee. And I say, my servant, yea, I have been with thee, and yea, I will continue to be with thee. And upon thee am I bestowing the things that follow the office of thy prophet. Yea, I say that I shall bless thee in many things and in many places. I say tonight, I confirm in this time again in the hearts of the people that, yea, this is the time that we should settle these issues, that thou shouldst see my people. Open thine eyes and receive it this night. For I say that I am amongst thee to bless thee exceedingly, though I thin the ranks daily, because some have not believed. Hear me this night, and turn thy heart toward me and toward the office of my prophet. Thus saith the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord.
Благодарю тебя, Господь.
Thank you.
Благодарю тебя, Отец. Мы восхваляем Тебя, о Святой. Как Ты славен, Отец! Как мы благодарим Тебя, Господь! Какое это утешение — чувствовать присутствие Святого Духа и слышать, как Он говорит нам через человеческие уста, подтверждая, что Он все еще остается Богом и посреди нас. Мы благодарим Тебя за это, Отец. Продолжай с нами, Господь. Будь снисходительным к нам, чтобы мы могли быть Твоим народом. Через Иисуса Христа мы просим. Аминь. Разве не чудесно быть христианином? Разве не чудесно знать Бога и знать Его присутствие? Подумать только о сегодняшнем дне, как Он это сделал даже во второй раз. Сегодня Он сказал здесь сестре, Он пришел в том свете и говорил им, потому что они поверили посланию. Он славен, не так ли? Разве не любите Его? Сколько из вас любят Его всем своим сердцем, всей своей душой? Он чудесен. Теперь давайте встанем на наши ноги, когда мы споем эту хорошую старую песню, которую мы все любим. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. О, разве он не чудесен? Чудесен. Теперь помните служение в среду вечером. И потом, если Господня воля, я буду здесь в следующее воскресенье, если Господня воля, молитесь за нас на протяжении недели, когда мы склоним теперь наши головы в молитве. Я хочу попросить брата Невилла, нашего пастора, чтобы он поднялся сказать последние слова. Конец проповеди.